Владимир Иванович Вернадский. Научные мысли как планетарное явление. Примечание. Книга была задумана и писалась Владимиром Ивановичем Вернадским в конце 1930-х годов, но полностью не была завершена, и текст ее хранился в архиве ученого. Впервые опубликована в 1977 году. Примечание редактора. Конец примечания. Отдел 1. Научные мысли и научные работы как геологическая сила в биосфере. Глава 1. Человек и человечество в биосфере как закономерная часть ее живого вещества, часть ее организованности. Физико-химическая и геометрическая разнородность биосферы. Коренное организованное отличие, материально-энергетическое и временное. Ее живого вещества от ее же вещества костного. Эволюция видов и эволюция биосферы. Выявление новой геологической силы в биосфере. Научные мысли социального человечества. Ее проявление связано с ледниковым периодом, в котором мы живем, с одним из повторяющихся в истории планеты геологических проявлений, выходящих своей причиной за пределы земной коры. Параграф 1. Человек, как и все живое, не является самодавлеющим, независимым от окружающей среды природным объектом. Однако даже ученые-натуралисты в наше время, противопоставляя человека и живой организм вообще среде их жизни, очень нередко этого не учитывают. Но неразрывность живого организма с окружающей средой не может сейчас возбуждать сомнений у современного натуралиста. Биогеохимик из нее исходит и стремится точно и, возможно, глубоко понять, выразить и установить эту функциональную зависимость. Философы и современная философия в подавляющей мере не учитывают эту функциональную зависимость человека как природного объекта и человечества, как природного явления от среды жизни и мысли. Философия не может это в достаточной мере учитывать, так как она исходит из законов разума, который для нее является так или иначе окончательным самодавлеющим критериумом, даже в тех случаях, как в философиях религиозных или мистических, в которых пределы разума фактически ограничены. Современные ученые, исходящие из признания реальности своего окружения, подлежащего его изучению мира, природы, космоса или мировой реальности. Примечание. Я здесь и в дальнейшем буду говорить о реальности вместо природы космоса. Понятие природы является, если взять его в историческом аспекте, понятием сложным. Оно охватывает очень часто только биосферу, и удобнее его употреблять именно в этом смысле или даже совсем не употреблять. Параграф 6. Исторически это будет отвечать огромному большинству употреблений этого понятия в естествознании и в литературе. Понятие «космос» может быть удобнее приложить только к охваченной наукой части реальности, причем в таком случае возможно философски плюралистическое представление о реальности, где для космоса не будет единого критерия. Конец примечания. Не может становиться на эту точку зрения как исходную для научной работы. Ибо он сейчас точно знает, что человек не находится на бесструктурной поверхности Земли, не находится в непосредственном соприкосновении с космическими просторами, в бесструктурной природе, его закономерно не связывающей. Правда, нередко по рутине и под влиянием философии это забывает даже вглубь проникающий современный натуралист. С этим в своем мышлении не считается и этого не отчеканивает. Человек и человечество теснейшим образом прежде всего связаны с живым веществом, населяющим нашу планету, от которого они реально никаким физическим процессом не могут быть уединены. Это возможно только в мысли. Параграф 2. Понятие жизни и живом нам ясно в быту и не может возбуждать в реальных проявлениях своих и в отвечающих им объектах природы, в природных телах, научно серьезных сомнений. Лишь в 20 веке впервые, с открытием фильтрующихся вирусов в науке, появились факты, заставляющие нас серьезно, не философски, а научно, ставить вопрос. Имеем ли мы дело с живым природным телом или с телом природным неживым, костным? В вирусах сомнения вызваны научным наблюдением, а не философским представлением. В этом огромное научное значение их изучения. Оно находится сейчас на верном и прочном пути. Сомнение будет разрешено, и ничего, кроме более точного представления о живом организме, не даст. При таком подходе не может не дать. Наряду с этим, однако, мы встречаемся в науке с другого рода сомнениями, вызванными философскими и религиозными исканиями. Так, например, в работах Института Бозе в Калькутте. Примечание. Один из старейших исследовательских институтов в Индии основан индийским ученым Бозе Джигдиш-Чандра. Годы жизни 1858-1937. В 1917 году институт занимается проблемами физики, химии, биологии растений, микробиологии, молекулярной медицины, биохимии, биофизики, биоинформатики и экологии. Примечание редактора. Конец примечания. Научно исследуются явления, касающиеся проявлений в материально-энергетической среде, философски общих живым и костным природным телам. Они не характерны, слабо выражены в костных природных телах и ярко проявляются в живых, но общи обоим. Эта область явлений, если она существует в том виде, как ее пытался установить Бозе, общих костным и живым природным телам, не вносит ничего нового в резкое отличие между ними. Оно должно проявиться и в этой области, если только ее существование будет доказано. Надо только и здесь подходить к явлениям не в том аспекте, в каком подходит к ним Бозе, не как к явлениям жизни, а как к явлениям живых природных тел живого вещества. Во избежание всяких недоразумений я буду во всем дальнейшем изложении избегать понятия «жизнь», «живое», так как если бы мы исходили из них, мы неизбежно вышли бы за пределы изучаемых в науке явлений жизни в область или науке, чуждую область философии, или, как это имеет место в Институте Бозе, в новую область новых материально-энергетических проявлений, общих всем естественным телам биосферы, новую область, лежащую за пределами основного вопроса о живом организме и живом веществе, нас сейчас интересующих. Я буду поэтому избегать слов и понятий жизни живой, ограничивая область, подлежащую нашему изучению, понятиями живого природного тела и живого вещества. Примечание. Смотри Вернадский В.И. Биосфера. Конец примечания. Каждый живой организм в биосфере – природный объект и живое природное тело. Живое вещество биосферы есть совокупность живых организмов, в ней живущих. Живое вещество, так определенное, представляет понятие, вполне точное и всецело охватывающее объекты изучения биологии и биогеохимии. Оно простое, ясное и никаких недоразумений вызывать не может. Мы изучаем в науке только живой организм и его совокупности. Научно они идентичны понятию жизни. Параграф 3. Человек, как всякое живое природное или естественное тело, неразрывно связан с определенной геологической оболочкой нашей планеты – биосферой, резко отличной от других ее оболочек, строение которой определяется ее своеобразной организованностью и которое занимает в ней, как обособленная часть целого, закономерно выражаемое место. Живое вещество, так же как и биосфера, обладает своей особой организованностью и может быть рассматриваема как закономерно выражаемая функция биосферы. Организованность не есть механизм. Организованность резко отличается от механизма тем, что она находится непрерывно в становлении, в движении всех ее самых мельчайших материальных и энергетических частиц. В ходе времени в обобщениях механики и в упрощенной модели мы можем выразить организованность так, что никогда ни одна из ее точек, материальная или энергетическая, не возвращается закономерно, не попадает в то же место, в ту же точку биосферы, в какой когда-нибудь была раньше. Она может в нее вернуться лишь в порядке математической случайности, очень малой вероятности. Земная оболочка, биосфера, обнимающая весь земной шар, имеет резко обособленные размеры. В значительной мере она обусловливается существованием в ней живого вещества, им заселена. Между ее костной безжизненной частью, ее костными природными телами и живыми веществами, ее населяющими, идет непрерывный материальный и энергетический обмен, материально выражающийся в движении атомов, вызванном живым веществом. Этот обмен в ходе времени выражается закономерно меняющимся, непрерывно стремящимся к устойчивости, равновесием. Оно проникает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в значительной степени ее создает. Так неотделима и неразрывна биосфера на всем протяжении геологического времени связана с живым, заселяющим ее веществом. В этом биогенном токе атомов и в связанной с ним энергии проявляется резко планетное, космическое значение живого вещества. Ибо биосфера является той единственной земной оболочкой, в которую непрерывно проникают космическая энергия, космические излучения, непрерывные прежде всего лучи испускания Солнца, поддерживающие динамическое равновесие, организованность, биосфера, живое вещество. От уровня геоида биосфера протягивается вверх до границ стратосферы, в нее проникая. Она едва ли может дойти до ионосферы, земного электромагнитного вакуума, только что охватываемого научным сознанием. Ниже уровня геоида живое вещество проникает в стратосферу и верхние области метаморфической и гранитной оболочек. В разрезе планеты оно поднимается на 20-25 километров выше уровня геоида и опускается в среднем на 4-5 километров ниже этого уровня. Границы эти в ходе времени меняются и местами, на небольших, правда, протяжениях, далеко за них заходят. По-видимому, в морских глубинах живое вещество должно местами проникать глубже 11 километров, и установлено его нахождение глубже 6 километров. В стратосфере мы как раз переживаем проникновение в нее человека, всегда неотделимого от других организмов, насекомых, растений, микробов, и этим путем живое вещество зашло уже за 40 километров вверх от уровня геоида и быстро поднимается. В ходе геологического времени наблюдается, по-видимому, процесс непрерывного расширения границ биосферы, заселения ее живым веществом. Параграф 4. Организованность биосферы, организованность живого вещества, должна рассматриваться как равновесие, подвижное, все время колеблющееся в историческом и в геологическом времени около точно выражаемого среднего. Смещение или колебание этого среднего непрерывно проявляются не в историческом, а в геологическом времени. В течение геологического времени в круговых процессах, которые характерны для биогеохимической организованности, никогда какая-нибудь точка, например, атом или химический элемент, не возвращается в зоны веков тождественно к прежнему положению. Очень ярко и образно выразил эту характерную черту биосферы в одном из своих философских рассуждений Лейбниц. Годы жизни 1646-1716. Кажется, в Теодицее. В конце 17 века, вспоминает он находился в большом светском обществе в Большом саду, и, говоря о бесконечном разнообразии природы и о бесконечной четкости ума, указал, что никогда два листа какого-нибудь дерева или растения не являются вполне тождественными. Все попытки большого общества найти такие листья были, конечно, тщетны. Лейбниц здесь рассуждал не как наблюдатель природы, впервые открывший это явление, но как эрудит, взявший его из чтения. Можно проследить, что именно этот пример листа появился в философском фольклоре столетия раньше. Примечание. Смотри, например, «Лукреций Кар. О природе вещей. Книга 2. Москва, 1913 год. Страница 54. Примечание редактора. Конец примечания. В обыденной жизни это проявляется для нас в личности, в отсутствии двух тождественных индивидуальностей, неотличимых друг от друга. В биологии проявляется оно тем, что каждый средний индивидуум живого вещества химически отличим как в своих химических соединениях, так очевидно, и в своих химических элементах и имеет свои особые соединения. Параграф 5. Чрезвычайно характерно в строении биосферы ее физико-химическая и геометрическая разнородность. Она состоит из живого вещества и вещества костного, которые на протяжении всего геологического времени резко разделены по своему генезису и по своему строению. Живые организмы, то есть все живое вещество, родятся из живого вещества, образуют в ходе времени поколения, никогда не возникающие прямо, вне такого же живого организма, из какой бы то ни было костной материи планеты. Между костным и живым веществом есть, однако, непрерывная и никогда не прекращающаяся связь, которая может быть выражена как непрерывный биогенный ток атомов из живого вещества в костное вещество биосферы и обратно. Этот биогенный ток атомов вызывается живым веществом. Оно выражается в непрекращающихся никогда дыхании, питании, размножении и тому подобном. В биосфере эта разнородность, ее строение, непрерывное в течение всего геологического времени, является основным господствующим фактором, резко отличающим ее от всех других оболочек земного шара. Она идет глубже обычно изучаемых в естествознании явлений, в свойства пространства-времени, которым только в наше время, в 20 веке, подходит научная мысль. Живое вещество охватывает всю биосферу, ее создает и изменяет, но по весу и объему оно составляет небольшую ее часть. Костное неживое вещество резко преобладает. По объему господствуют газы в большом разрежении. По весу твердые горные породы и в меньшей степени жидкая морская вода Всемирного океана. Живое вещество даже в самых больших концентрациях, в исключительных случаях и в незначительных массах составляет десятки процентов вещества биосферы и в среднем едва ли составляет 1,2% по весу. Но геологически оно является самой большой силой в биосфере и определяет, как мы увидим, все идущие в ней процессы и развивает огромную свободную энергию, создавая основную геологически проявляющуюся силу в биосфере, мощность которой сейчас еще количественно учтена быть не может, но, возможно, превышает все другие геологические проявления в биосфере. В связи с этим удобно ввести некоторые новые основные понятия, с которыми мы будем иметь дело во всем дальнейшем изложении.